Разговор вне игры на Sport FM.
Всем доброго дня, друзья. Разговор вне игры на Sport FM в Оренбурге. В ближайший час с вами Сергей Тыщенко и Юлиана Третьяк.
Добрый день.
Наш гость сегодня главный тренер волейбольного клуба «Нефтяник» Владимир Терентьев. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Друзья, если хотите задать вопрос нашему гостю, заходите в группу Sport FM Оренбург ВКонтакте или звоните по телефону прямого эфира 307-207. Сегодня будем говорить о волейболе, как вы уже, наверное, догадались. Ну, а «Нефтяник» стартовал, 4 победы, ну, 4 матча сыграны, 4 победы. Вот, на ваш взгляд, насколько ожидаемый такой был старт?
Ну, мы к этому готовились. Не могу сказать, что ожидали прям уж 100%, но готовились и тренировались только для того, чтобы побеждать. Ну, видите, в этот раз и где-то и везение было на нашей стороне. В первый день не все так просто складывалось. В первой игре стартовое волнение. Новая лига, новая команда. Соперник, в общем-то, плохо, которого мы знаем. Хотя я просмотрел все игры Кубка России там, но это первая же игра чемпионата. Поэтому здесь от чего-то отталкиваться. На Кубке играют одно, в чемпионате другое. Каждый решает свои задачи. Поэтому было сложно в первой игре. Но, тем не менее, первую партию мы выиграли легко 25-20. Во второй отставали, но догнали. И только в самой-самой концовке на приеме провалили, по-другому не назовешь, и могли выиграть и первую игру 3-0. А потом уже начали проигрывать 1-2 даже. Могли проиграть, то есть 1-3. Но были сделаны перестановки некоторые. Прежде всего касалось линии приема. Но у Либера, который у нас появился, Максим Максименко, я поставил в прием, а Глеб Кашицын с приема перевел в защиту. Эта рокировка сыграла свою. Ну и потом стабильно достаточно сыграл диагональный игрок в этой игре. Второй доигровщик Денис Кочнев проявил себя неплохо. Ну и в целом вся команда не сложила рук, боролась до конца. И этого хватило для того, чтобы убедительно выиграть четвертую партию. Ну и в пятой была борьба такая, что 20-18. Хотя мы вели и имели преимущество игровое, но несколько судейских ошибок, к сожалению, могли вообще свести на нет выигранную игру. Потому что при атаке Козлова блок-аут. Судья, женщина, кстати, тоже по фамилии Козлова, в международной категории, из Санкт-Петербурга.
Говорящая фамилия.
Ну, чтобы просто она, наверное, посчитала, что лучше уже против Козлова судить, чем за Козлова. Вот, и в данный момент получилось так, что Никита выиграл честный мяч от блока. Это было видно всем, кроме судьи международной категории Козлова из Санкт-Петербурга. Она отменила выигрыш наш, и после этого подачу подает Валеев из Нижнего Новгорода, доигровщик. Мяч с троса падает незащищенный, именно место. Вот представляете, 3-6 здоровых мужиков стоит на маленькой площадке, а мяч падает с троса там, где никого нет. Ну, это вот как бы на весах везения мы качались в первый день. Видите, как я красиво говорю, на весах везения. Но везение оказалось, перетянуло на нашей стороне. Мы выиграли. Вторую игру уже выиграли гораздо легче и более четко сыграли, потому что была более точная информация о сопернике, о том, что, как он сейчас выглядит, на что он способен. Ну и сами успокоились, и больше, меньше было эмоций, больше было игры. Так что вот так, да.
Слушайте, а судейские ошибки насколько часто бывают?
У нас бывают часто. В прошлом сезоне таких игр было очень много, и, наверное, это одна из причин, по которой команда покинула Суперлигу. Потому что уж очень много было ошибок таких, допустим, две из них обсуждаются до сих пор, так скажем, в учебниках. Когда первое, в Нижневартовске, в одном розыгрыше нашим соперникам дали 2 очка. И мы не смогли ничего доказать. Представляете, за одну.
А видеоповторов
нет? Нет, ну, видеоповторы есть, но они касаются определенных правил. То есть, условно, там, поле аут, заступ при подаче, заступ при атаке задней линии и так далее. Ну, вот то, что 2 очка в одном розыгрыше, хотя сигнализировал наш статистик, но он находился на достаточном расстоянии. То есть, нам не удалось. Второй такой же аналогичный случай с одной командой в одном чемпионате. С нами
Что делать?
Ну, что делать? Ну, вообще-то, в этой ситуации надо протестовать.
А вы?
Ну, мы протестовали, но не в письменной форме, да, как бы.
Бесполезно?
Ну, получалось, что судьи были из Москвы как бы так непререкаемо нам дали понять, что, ребята, играйте, это бесполезно, здесь ничего не доказать, все было нормально. Ну и потом, это же можно проверить, ну, кстати, уникальный случай.
Ну, да, да.
Это же надо мне видео посмотреть, чтобы быть уверенным, что это на самом деле так и было. И только потом я уже разбираю по полочкам все. Вот аналогичный случай произошел потом в Уфе. Вот. Судьи были наказаны, но команда оказалась наказана. И, например, такой был случай с Новым Уренгоем, с факелом Новым Уренгоем. Мы играли в Новом Уренгое. И там судья из Краснодара судил. Заинтересованный, так скажем, судья, потому что у нас борьба велась с Краснодаром. И мы, понимаете, как у Краснодара были, выиграли и по личным встречам, то есть и очки, и все. Ну, только побед у нас было на одну меньше. И вот там вот, как раз в Новом Уренгое мы могли выиграть у команды, которая вот сейчас два доигровщика там стали чемпионами Европы. Ну, молодежь очень хорошая, перспективная, команда, в общем-то, сильная. В Еврокубках играла, обладатели кубка, третий по значимости, кубка вызова и так далее. И мы их могли обыграть 3-1. Но судья из Краснодара увидел, вот нам, все, мы выиграли мяч, он нам свистит в сетку. На сетку видеоповтора нет. То есть это вот, конечно, бесконечная тема. Я таких баек бы мог много рассказать, потому что прошлый сезон он вообще был такой нестандартный. То есть там что только и не было. Задержки рейсов, из-за которых мы пролетали в день игры. Двойная посадка в Новосибирске, когда мы так вот как мячик волейбольный отскочили от взлетной полосы и снова вверх куда-то поднялись. После таких событий как-то это страшновато.
А после таких событий не хочется все бросить и сказать, да ну и его.
Ой, да ну,
как бы так, да.
Ну да, ну хотелось бы сказать, ну надо же как-то, это же любимое дело, во-первых, во-вторых, хорошо оплачиваемое, и семью-то кормить надо. Ну и потом не забывать о болельщиках наших, ради которых мы играем.
Расскажите, ну а с судьями-то что делать? Вот судьи, это, мне кажется, беда всего российского спорта. Всего. Мне кажется, они вот прям, они специально так делают.
Да ну не специально, бывает разные. Ну давайте так, где-то ошибаются. Волейбол вообще такой специфический вид спорта. Там все происходит молниеносно. Поэтому стали систему видеоповторов использовать. Вот сейчас в Суперлиге даже больше будет повторов. Я сейчас не готов сказать, потому что мы не в Суперлиге. Но знаю, что флаговых или линейных судей сокращают, а вот электронику повторы
добавляют.
Да. Ну, это, наверное, справедливо. Вот. Поэтому, ну, что с ними делать? С ними надо работать.
Слушайте, а как вот, на самом деле, сейчас такую затронули тему, вот, судья из Краснодара, да, то есть, ну, федерация знает расклады приблизительно, или он назначался до начала чемпионата? Или
да, ну, нет, конечно, там за месяц, за полтора назначается. Ну, я не могу в адрес федерации выходить.
Но это же Краснодар. Что,
ну, это какие-то домыслы там, но факты.
Ну, в общем, так, скажем так, вот так случайно произошло, да?
Ну,
там?
Не знаю. Ну, мы,
в кавычках,
в принципе,
мне кажется,
мы уже после
произошло.
случайного третьего раза, мы обратили внимание федерации, он больше нас не судил. Но этих трех на этих трех раз хватило. Это было две игры с Новой по 3-2 и игра в Новом Уренгое, которую мы упустили, в общем-то. Ну, запоздалая реакция, но она была, а федерация вот потом пошла сразу же навстречу, и краснодарский судья больше не судил. Но, к сожалению, так
не
получилось.
Не
помогло это Краснодару. Краснодар сейчас не играет в Суперлиге. Произошла такая, в общем-то, рокировка интересная. Вместо Краснодара сейчас играет «Зенит» в Санкт-Петербурге. Достаточно успешно, в общем-то, укомплектован хорошо.
Ну, еще бы.
Ну,
поэтому... Газпром чемпион.
Газпром?
Конечно, да.
А спонсор у них был Новосельцев, товарищ Новосельцев.
Судья из... Красноярск, их крестный отец получился. Ну, как бы вот, то есть он помог, конечно, в том плане, что где-то ошибся, может быть, где-то еще что-то такое, там, случайности какие-то. Но я, честно, случайности особо не верю. Вот, и получилось так, как получилось. Сейчас уже вспоминать не хочется эти. Ну, вы сказали про судей. Вот, в общем-то, я много знаю хороших судей. Высочайшей категории. Это, ну, люди штучные. Понимаете, это реально, вот особенно в волейболе. Не могу про другие виды спорта сказать, но у нас, ну, просто умницы есть.
Да так
есть.
Везде, во
ну,
всех.
Вот Зинович, допустим, абсолютно. Тот, который финал Олимпиады, он сюда приезжал, проводил здесь семинар, причем мы не оплачивали ничего. То есть это вот от души человек делал. Там Саша Бурилин есть, Володя Олейник, там целую группу могу судей назвать, которые и человеческие, и профессиональные качества высочайшие просто. Вот, поэтому нельзя всех одним миром мазать и говорить, что все судьи заинтересованы. Да. Ну, я так не сказал даже, чтобы они купленные. Вот.
Но это я сказала.
Да, Да, вот это вы сказали. Я сказал, что заинтересованы. Ну и с судьями, конечно, я считаю, надо работать в том плане, что где-то рассказывать историю клуба. Вот мы обычно судей возим по городу, показываем, что за город у нас, какие у нас есть спортивные объекты. Угу. Я считаю, что это нормально, потому что они должны не просто приехать отсудить, не зная даже некоторые турнирные таблицы, а и знать, что здесь за история у клуба, что это за город, как здесь люди относятся. А тем более у нас полный зал собирается. И это, наверное, тоже их как-то немножко остепеняет в плане того, что где-то принимать решения более адекватные и объективные. Вот так я думаю.
Так, про судей, кстати говоря, Краснодар, Санкт-Петербург, вот эта рокировочка. В начале сезона говорилось о том, что «Нефтяник» мог бы, да, остаться в Суперлиге?
Мог бы, да, и все были предпосылки для этого. И с федерацией были там направлены письма, которые гарантировали, что в случае, если команда останется в Суперлиге, она будет финансироваться и все. То есть у нас была поддержка со стороны высшего руководства области, и об этом знали в федерации. Но, тем не менее, решение было принято в пользу, наверное, более выгодного экономического решения, более перспективного проекта. Вот. Но посчитали, наверное, что Оренбург через год вернется в Суперлигу и так. Вот. К чему мы и будем стремиться в этом сезоне.
Поэтому, то есть, запустили «Зенит», а Оренбург по спортивному.
Вот у меня, знаете, какое было бы мнение? Вот, по идее, отказался Краснодар. Следующий по спортивному принципу Оренбург. Мы же не отказываемся, тем более нас поддерживают. Дальше, следующее. Это спортивный принцип. Но если вы хотите поддерживать интерес спонсора, тем более такого, к виду спорта, то можно и по неспортивному принципу допустить одну команду сразу. Угу. Правильно, да? И было бы 15. Ну, что бы изменилось? Просто каждая команда сыграла бы на 2 игры больше. На 2 игры больше, чем в прошлом году. Это что, большие затраты какие-то? Да нет. Ну, где-то не хватило, может быть, я не знаю...
Ресурсов.
Наших ресурсов, да. А может быть, желание федерации в том плане, что кроить календарь, и так он международный. Ну, я-то со своей колокольни рассуждаю, естественно, не зная, как ЕКВ, какие планы там и так далее и тому подобное. Я думаю, что было принято взвешенное решение. Вот. Но для нас оно очень тяжелое. И вернуться даже за год из высшей лиги, это очень сложная задача. Потому что здесь сложившиеся уже команды, обычно на команды Суперлиги все набрасываются, показать, что вот мы как можем тут и сами уже можем в Суперлигу и так далее. Тут настраивать никого не надо, да. Тем более «Нефтяник» Оренбург, команда с именем, можно сказать, состоявшийся уже бренд в волейболе. И за последние вот эти годы, 3 года, которые мы провели в Суперлиге, были и громкие победы, и о нас хорошо писала пресса. И это очень приятно.
Скажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос, насколько постоянен состав? Вот вы говорите, что рокировку игроков проводите. Насколько они сыграны, насколько вам удается на тренировках отрабатывать разные амплуа игроков?
Ну вот смотрите, конечно, здесь много факторов, которые влияют на стабильность коллектива. Первый – это финансы, правильно? Угу. Чем лучше игрок играет, тем больше у него предложений, согласитесь. Мы неплохо играли, многие игроки о себе хорошо заявили, условно, Виталий Васильев был третьим в стране по результативности, можете себе представить? Третьим.
Нет, конечно, то есть,
вот среди всех.
Турнирную таблицу глянули.
Вот если взять, вот кто как набирает очки, это атака, блок, подача. Вот он был третий в стране. Конечно, у него появилась куча предложений. Он покинул Оренбург и играет сейчас, пока на данный момент, основного диагонального игрока в кемеровском Кузбассе. Кузбасс идет без поражений. Среди лидеров чемпионата. Вот каких людей, в принципе, мы готовим у нас в команде. Вот. Удержать его здесь возможности не было. Именно финансовые, потому что такие деньги, которые ему предложены, плюс мы оказались в высшей лиге, а не в суперлиге, ну, естественно, что каждый выбирает для себя более выгодные условия. Потеряли мы Игнатьева, тоже связующего игрока, и доигровщика Владимира Иванова. Это 3 игрока основного состава. Конечно, ротация, вынужденная ротация. Теперь, чтобы их заменить, надо время. Нужно вот эти связи, о которых вы говорите, по амплуа, их надо заново наигрывать. Ну что такое потерять основного связующего Игнатьева?
Мне кажется, это полностью потерять всю наработанную игру.
Это, понимаете, это каждое второе касание. Человек ведет нить игры, все нити игры, организация атакующих действий у него в руках. Да, он зависит от доводки, от качества атаки. Но куда направить мяч? Какого качества это будет? Какая мысль туда заложена? Как это с установкой тренера совмещается? Это очень важно, понимаете? Когда есть дисциплина игровая, и есть еще импровизация. И это когда совпадает, то получается вообще такой взрывной момент, взрыв-пакет такой, что атаку потом невозможно остановить.
А вот это вот у них в крови или все-таки это возможно воспитать? Это больше талант или это больше работа? Вот это вот чутье.
Ну, конечно, это талант.
Талант?
Талант.
Невозможно
ну,
это
Но талант,
воспитать?
Каждый талант, это большая работа. За каждым талантом, на самом деле, стоит большая работа. Потому что как только ты перестаешь работать, никакой талант тебе уже не поможет. Вот. Уровень волейбола сейчас настолько высок в России. Россия, на всякий случай, последний чемпион Европы. Какие еще игровые спорты у нас станут чемпионами Европы, мы посмотрим, конечно. Но пока, может быть, и никакие. Но
камушек вот сейчас мне... прям залетел в огород всех остальных.
Нет, я, кстати, люблю волейбол, и нормально ко всем отношусь, но я называю факты. Факты. И ну, на да, сегодняшний день уровень волейбола очень высокий, и поэтому я вот говорил на предматчевой, предсезонной пресс-конференции, что мы, поиграв 3 года в Суперлиге, вот хотя бы вот я, да, как тренер, и думаю, наши игроки, мы довольны тем, что мы нашему оренбургскому болельщику, нашему зрителю показали волейбол высочайшего уровня, европейского и мирового. Это наше большое достижение.
В общем, все звезды здесь побывали.
Да, здесь были все звезды, практически мировые, которых, ну, представьте себе, приезжает к нам Барселона, и мы с ней играем там 2-3. Ну, условно, вот как мы играли с «Зенитом». Команды самые сильные. Это был последний матч чемпионата, в котором все решалось. Но это просто шекспировские вот какие-то страсти творят.
Страсти.
Да. Когда-то надо сесть и написать книгу по тому, как это все было. Потому что столько интересных фактов.
Мне кажется, без имен вам надо писать, а то вот эти вот судьи потом...
Казнят меня?
Да.
Обидится. Слушайте, а вот на такие матчи, вот что касаемо сейчас за «Зенит», начали говорить, нужно настраивать ребят, или они сами все понимают?
Ну, настраивать, я думаю, не надо, но надо говорить, как играть, потому что каждый должен знать свой маневр, и здесь настолько, чем выше уровень соперника, с которым тебе придется играть, тем ты точнее должен идти по минному полю, потому что, ну, я так образно говорю, то есть шаг влево, шаг вправо, ты подрываешься, надо...
Расстрел.
Надо просто четко понимать, что вот здесь есть преимущество, здесь знак «въезд запрещен», вот и все так, если образно говорить. И мастерство... Учитывать надо свое. И сильные стороны, и слабые стороны соперника. Но чем, понимаете, чем выше уровень соперника, тем у них меньше слабых сторон. Но тем не менее, есть что-то такое, что им неудобно, какой-то рисунок игры. Вот условно мы готовились тогда. Помните, серия была, когда мы обыгрывали Белгород и Динамо Москву подряд. Угу. Но это не в прошлом сезоне, а в позапрошлом. Это же тоже не случайно. Мы готовились к длинным розыгрышам, который длился до... Вот обычно розыгрыш длится там 15 секунд. Мы готовили розыгрыш по минуте. 40 секунд минут. То есть мы специально вели подготовку, отстраховывались. У них терпения просто не хватало. Во многих, если вот сейчас даже вы посмотрите, мы отстраховываемся. Снова у нас доигровочная ситуация. Развиваем атаку. И в длинных розыгрышах их просто не хватало. С первого мяча они, может, плотно могли ударить. А уже к третьей, четвертой атаке доигровочной они просто были не готовы. Ну и потом усиливали подачу, рисковали. Там, ну, не буду все секреты рассказывать, как бы вдруг нам пригодится еще против них играть.
Скажите, вы, то есть, ребята, вот перед матчем не настраиваете именно мотивационно, там, какие-нибудь там всякие...
Ну, ролики мотивационные не показываем. Есть сейчас, я понимаю. Нет, мы не показываем, но...
Нет, вот именно психологически их никак не настраиваете. Команда достаточно целостная и понимающая, и там не нужно на них кнутом или пряником воздействовать.
Да надо всем воздействовать.
Ну вот вы что говорите
умеющий.
Перед игрой?
Ну, по-разному. Но я в основном стараюсь давать информацию по сопернику, говорить, что мы должны играть. Ну, убеждать, что надо побеждать любой ценой. Ну,
да,
это уже такого нет, ребята. Я не знаю, где. Ну, может быть, это и есть где-то. Но
да
я считаю,
есть,
что
конечно.
Это...
Мне кажется, до сих
я
пор
считаю,
это
что это неправильно,
есть.
Потому что они профессионалы, и они уже... вот у нас половина команды оренбургских, да, ребят, им не надо ничего там дополнительно говорить, приходят их родители, их друзья, те, кто их знает с детских лет.
Но они не могут хуже.
Да, они просто, ну, я не знаю, им стыдно играть спустя рукава. Они бьются в каждой игре. И мне еще говорить, вы давайте все как один. Ну, смешно просто. Ну, каждый раз об этом говорить смысла нет. Просто своим отношением надо, да, тренеры, игроки на тренировках. Они уже этим показывают, что здесь, ну, здесь не деньги зарабатывают, ну, хотя и зарабатывают, а здесь люди нацелены на то, чтобы сделать продукт качественный, результат, порадовать людей, которые пришли поболеть. Вот. И сейчас в этом плане, мне кажется, коллектив как раз такой, ну, очень достаточно честный. Вот, все стараются. И я, наверное, предвижу ваш вопрос, кто, вот как вообще формировалась команда в этом году. Кстати, формирование еще не закончилось. У нас есть две вакансии доигровщиков, и мы активно ищем. Может быть, кто-то сейчас меня услышит. Мы еще ищем, знаете.
А требования какие? А по росту у вас там есть требования, там, допустим,
есть,
ниже?
Есть. Пусть резюме присылают. Мы...
Мне. Пускай мне присылают.
Да, ну, резюме. Будем вместе отбирать фамилию.
Да.
Потому что мы вдвоем точно не ошибемся.
Нужен высокий и красивый, и неженатый, как самое главное.
Вот, да. Ну, вы же в тренажерном зале видели, ребят. Мы же как-то с вами пересекли.
Ой, такие красавцы вообще. Вот. Я прям не могу. Я прям исключительно ради вот этих высоких пацанов приходила на тренировку в субботу в 9 утра. Или во сколько вы занимались?
Да, да, да. Я помню, кстати. Я думаю, где я вас видел.
Очень рано, да, да, да. Я прям думаю, прям, нет, буду спать.
Потому что память, я же педагог. Я вот увижу, у меня было 9 классов в параллели, и, ну, представь, в каждом 30, да? Это 207 человек. Я их помню всех по именам практически с первого раза. Потому что, ну,
кошмар.
Сейчас бы, конечно, я уже в этом возрасте, да, да. Сейчас бы уже, наверное, не такой памяти не отличаюсь, но тем не менее.
Так, троих человек потеряли по итогам прошлого сезона.
Да, ну вот я все-таки, значит, смотрите, как у нас идет связки. Опытный Павел Зайцев. Вернулся, он у нас играл. То есть мы какой принцип? Играл у нас, уже знает систему игры, ребят многих. С ним были одержаны победы такие, условно, как над Локомотивом Новосибирск, который выступал в Лиге чемпионов в этом сезоне. С Андреем Воронковым, он тогда был тренером национальной команды. Вот. Следующий за ним идет молодой, 97-го года, Ильнур Рахматуллин. Воспитанник нашей детской спортивной школы, побывал в Казани, побывал в молодежной сборной России по волейболу, как связующий игрок. То есть он двухметровый. Он сейчас обменивается опытом с Пашей, и по существу это вот так идет смена поколений. Дальше. Доигровщики, их два пока. Ну, официально, так скажем, на таком уровне. Это Козлов Никита, капитан команды, и Денис Кочнев из системы «Динамо Москвы», чемпион молодежной лиги по волейболу. То есть, видите, тот тоже парень молодой, 95-го года рождения, Никита 87-го. Тоже идет смена поколений, как бы, понимаете? Это, я считаю, правильно. Либеро Глеб Кашицын 82-го года, сейчас мастер спорта. Мастер спорта международного класса Максим Максименко 94-го года. Представляете, то есть у нас какой запас. Если вот мы сейчас правильно так проведем смену поколений, да, передадим опыт, создадим более молодую команду, мы если войдем в Суперлигу, мы оттуда не вылетим уже, понимаете? Только точечно будем укрепляться, потому что те ребята, которые сейчас пришли, они очень сильны, и они под уровень Суперлиги. Дальше, на позиции диагонального Андрей Климов. Он все время за Василием сидел практически, хотел играть, сейчас вот ему предоставляется такая возможность. Его страхует Владимир Якимов, который имеет опыт огромного выступления за Пермь, за Нову в Суперлиге и так далее. Но у него была травма плеча, он практически сезон не играл. Сейчас он восстанавливается, и он помогает, пока и восстанавливается, он тут же еще и помогает нам вот в двух последних играх. С его участием произошли хорошие победы. То есть мы обыграли очень сильный Барнаул, который в прошлом году был серебряным призером и мог побороться в прошлом году за выход в Суперлигу. То есть это очень хорошо, что у нас такая есть вот конкуренция и преемственность, да, и местный приезжий, молодой, возрастной. Я считаю, как команда в этом плане укомплектована нормально, но не хватает именно финансового ресурса для того, чтобы укрепить ее до такой степени, вот двумя, допустим, даже теми доигровщиками, чтобы можно было спокойно быть за результат. Чтобы сказать, да, команды сильные, там, Дагестан, МГТУ, Екатеринбург, Челябинск, Барнаул, ну и там еще ряд команд, можно назвать где-то 7-8 такие, да, но мы сильнее их. Сейчас пока, почему так не могу сказать, потому что 44 игры, а глубины состава не хватает. На некоторых позициях очень тонко. Угу. Вот прежде всего это позиция доигровщиков. Чуть с кем-то что-то случится, и все. И уже мы на ступеньке ниже. То есть мы потеряем очки, потом их нигде не найдешь. Вот это вызывает беспокойство на сегодняшний день. Вот. Ну и потом, все-таки нам не удалось выехать на сборы в этом сезоне никуда. Вот сейчас нам ехать играть с Пермью, допустим, да, следующий тур. Пока мы не уверены, что полетим на самолете. Ехать играть с командой, у которой на первом месте, мы на втором, на автобусе, представляете?
Ну, это кошмар.
Ну, согласитесь, да, что это много игроков возрастных, ну, тоже им тяжело будет восстановиться. То есть...
Да вообще до Перми проехать, хоть возрастной, хоть молодой.
Да, да, но это 900 километров. Я ездил много раз, я знаю, что это за дорога. И после нее просто надо, я не знаю, двое суток отсыпаться. А то надо приехать и играть. Из команды, с которой борешься за первое место. Понимаете, вот сейчас ее обыграл и занял первое место, и спокойно. И психологическое давление на соперников, и все-все-все есть. Или ты добрался, как развалюха на автобусе, получил два поражения, и опять же на этом автобусе попилил, понимаете? Ну, вот, пока на сегодняшний день, так скажем, ну, есть проблемы определенные по обеспечению команды. Если они решатся, то команде по силам решать самые высокие задачи. Это прежде всего так, чтобы на туры выезжать быстро и возвращаться, потому что мы каждую неделю сейчас играем, и чуть-чуть укрепить команду. Два игрока взять, и будет команда очень сильная.
Разговор вне игры на Спорт.ФМ в Оренбурге. Друзья, сейчас паузу сделаем, после вернемся, никуда не уходите.
Будь первым. Спорт.ФМ в Оренбурге на 107.7 FM.
Разговор вне игры на Спорт.ФМ в Оренбурге. Друзья, мы продолжаем. А в гостях у нас сегодня главный тренер волейбольного клуба «Нефтяник» Владимир Терентьев. Мы вот перед паузой зацепили немножечко тему по поводу Барнаульского университета. И, кстати говоря, меня удивило то, что, да, претендент на Суперлигу, на повышение в классе, и что-то так легко он как-то здесь проиграл нам. Борьбы не было или просто так вот сложилось? Или мы сильнее были на голову?
Не, мы были сильнее. Команда была нашего соперника Барнаульского университета очень сильна. Она была настроена хорошо. И в первой партии первой игры мы вели 6-4. И с этого момента там касание сетки у нас увидели, такой достаточно спорный, опять же, у Егора Спичева. Вышел на подачу Птичкин, есть у них такой...
Птичкин.
Да, игрок первый, запоминающийся. И так нам, в общем-то, подпортил всю эту первую партию, что сделал отрыв 11, сразу 11-6. Угу. Вот. И было тяжело догнать. Пришлось приложить много-много очень усилий по мячу, по два, там каждый вложился, и подача Полякова, подача Спичева, где-то там героические действия в атаке Козлова. Ну, в общем, вся команда поработала на то, чтобы достать эту партию, но она оказалась решающей в двухдневном так противостоянии. Потом просто мы методично их добили, знали очень хорошо соперника, готовили очень многие вещи, блок, защита была выстроена специально. Очень грамотно связки провели игру. И Рахматуллин, который выходил, и особенно Зайцев, который всю игру в основном пасовал. То есть он, это его стиль как раз, вот, быстрая игра в края. И с чем не справились два высоких центральных, особенно Порошин. Удалось выбить их с приема. Мы хорошо отподавали. Вот. Ну, по сравнению с первым туром, конечно, команда играла еще лучше, наша команда, я имею в виду. И поэтому Барнаулу просто не дали раскрыться. Несмотря на то, что было объективное судейство, и судейство даже, может быть, в пользу Барнаула перестраховывали, чтобы... А я был даже где-то и рад, потому что, ну, чтобы не говорили, что Оренбургу помогали. Это, по-моему, очевидно было зрителям, что такие ляпы были там. Но, тем не менее, игрокам, походу, они возмущались. Как же так, мы дома играем, говорю, ну, у вас есть все силы и все мастерство доказать, что вы можете быть сильнее, и они это доказали. Я рад за ребят, молодцы.
А то, что вот прям во что бы то ни стало, вот они доставали, да, Барнаул вот с этих вот, когда товарищ Птичкин вышел. Это где-то подспудно сидит? Или можно же было, в принципе, ну проиграть одну партию, сказать, ну 3-1 выиграть? Или вот
да нет,
просто хотелось...
настрой был такой, я думаю, что за каждый мяч, за каждую партию ничего не отдавать. И если этот настрой дальше сохранится, и все будут живы-здоровы, то, конечно, будут победы. Я убежден. Просто я говорю, есть моменты такие, вот с тем же Барнаулом, условно, во второй игре, во второй партии, при счете 8-8, подворачивает голеностоп Кочнев. Я смотрю в запас, а равнозначной замены у меня на эту позицию нету. Угу. Понимаете? А 8-8, и вторая партия еще. И чем бы она могла? Ну, Кочневу там пришлось взять перерыв, ему заморозили ногу, он доиграл. Вот сейчас приберегаем его, восстанавливаем.
Ай-яй-яй-яй.
Да. То есть, ну, Никита играет на уколах, тоже у него и плечо, и голеностоп подвернуто. То есть, вот эта вот позиция, она вызывает больше всего беспокойства, потому что на все другие как бы можно еще что-то там придумать. А вот по доигровщикам очень-очень тяжело. Ну и опять же, по Барнаулу, что хочу сказать. Много местных ребят, давно вместе играют. Есть игроки, которые имеют опыт выступления в Суперлиге на самом высоком уровне, такие как Порошин, условно, Константин, это игрок первого. Тот же Птичкин играл. То же самое. Вот. Ажиганов прошел школу тоже, команд Суперлиги. То есть это не рядовые ребята. Ну, так получилось, что мы сыграли. Вот, и все. Поэтому и надеюсь, что и дальше будет нам вести, и решим вопросы кадровые.
Сейчас уже как-то понятно, круг претендентов на выход как-то очерчивается? Ну, вот по вашим ощущениям.
Ну, трудно сказать. Вот тот же, допустим, Стерлитамак. Никто его не относил никаким фаворитом. Команда такая ниже среднего уровня, так скажем, и особо там не обеспеченная и прочее. Ну, на Кубке нас 2 раза обыграло. И это уже отдельная как бы история, можно вернуться к Кубку. А сейчас в первом туре чемпионата обыграла Махачкалу 3-2, которая главный, может быть, наш конкурент за выход в Суперлигу. Она укомплектована, и одна у них задача стоит. И укомплектована, и задача стоит, и финансирование. Под то, чтобы вернуть, ну, команду вывести в Суперлигу. А Стерлитамак обыгрывает. И таких команд, вот смотрите, вот Дагестан, раз. Считаю, МГТУ. Тоже неплохо сейчас команда. Ну, Пермь традиционно, за счет того, что там не меняются тренеры, подходы, может быть, что-то там в обеспечении посложнее, но тем не менее. Екатеринбург, Челябинск, Барнаул. Вот я уже назвал, угу, сколько команд, которые...
Полчемпионата.
Да, ну, получается, вместе с нами это 7-8 команд, примерно, которые могут... Друг другу такие сюрпризы. А если еще взять Стерлитамак, Нижний Новгород, который тоже с амбициями еще хотят укрепляться и так далее. Грозный, который выстроили зал сейчас, и Патрушев вместе там с президентом Чечни открывался с Кадыровым. То есть там тоже, возможно, в любой момент какое-то усиление.
Ну да, дают понять.
Да, то есть не в этом году, так в следующем. То есть, ну, на самом деле лига, ну, интересная. И она интересна еще в отличие от Суперлиги тем, что по 2 игры играешь. 2 дома, 2 на выезде. Вот мы бы сейчас выиграли 3-0, и все, и отдыхали. Угу. И таких игр было у нас там 26, условно, а здесь 44. Но есть разница? Наверное, большая разница. Здесь и возраст играет, и глубина скамейки, и физическая подготовка. И поэтому до последнего, вот я хочу все-таки вернуться к началу сезона, и, может, даже извиниться где-то перед нашими болельщиками за то, что мы нехорошо выступили на Кубке, но мы его использовали как выездной сбор, потому что у нас ни одного сбора не было. Мы 24 июля начали тренироваться, а 27 августа мы уже были в Новосибирске, и нам надо было играть с мячом в волейбол, понимаете? Ну что за месяц, 1,5 месяца как минимум должно быть ОФП. Поэтому мы там тренировались в тренажерном зале, не бросали физическую нагрузку, и вечером играли. То есть у нас была тренировка полновесная и игра, тренировка и игра. И на каждую игру был установлен состав. График. То есть ты будешь играть в такую игру, ты в такую, в это время ты будешь там в тренажерке и так далее и тому подобное. Понимаете? И получалось, что, ну, первейшая задача была получить большой объем определенной работы. Физической, работы специальной, технико-тактической, психологической, игровой и так далее и тому подобное. И мы, я считаю, с этим справились. То есть, да, было психологически очень тяжело проигрывать. Ну, представляете, проигрыш начинать сезон. Но зато сейчас в чемпионате, мы уже выглядим битыми такими, мы обиженными, не забронзовевшими, которые вылетели из Суперлиги, и тут всех уже бьем, начиная с Кубка, а в чемпионате начинаем проигрывать. То есть нас вовремя немножко по носу ударили, и тренировались мы с большим желанием, рвением, с мотивацией, и играем сейчас пока неплохо.
Слушай, ну вот лига получается, да, вот сказали 7-8 претендентов, ну это же здорово, да, по нашему, в любом виде спорта сейчас, как можно решить вопросы, да, там хороший бюджет, собрал игроков вперед, а здесь получается как бы, ну, реально спортивный принцип.
Здесь реально будет спортивный принцип, и я не могу отвечать за все бюджеты, какие там у какой команды бюджеты, но здесь в этой лиге может быть играть и другую роль. Кто-то отдал из Суперлиги в аренду кому-то, понимаете, следит за ним, и как он, тот старается, может быть, на меньшие деньги там условно играть, чем... Ну, то есть у каждого здесь свое, как подбирается команда. Где-то, может, ставка на местных сделана, вот как у нас условно. И за счет этого как-то выкручиваемся. Ну, во всяком случае, я могу заверить наших болельщиков, что проходных игр не будет. Все игры будут интересными. Вот. И если у нас все игроки будут живы-здоровы, то мы будем показывать качественный волейбол, за который не будет стыдно.
Про местных воспитанников. Уже вы назвали фамилию парня, да, молодого? Еще кто-то на подходе есть?
Ну вот смотрите, сейчас на данный момент постоянно привлекаю из второй команды Мельникова, Казаева, это 2D-игровщика. Периодически привлекаю Иванец, Виталий, центральный блокирующий, и Артем Речкин. Это игроки, которые в подготовительном периоде вместе с нами в той или иной степени участвовали. Вот. Вторая наша команда будет заявлена в высшей лиге Б. И, естественно, у них будет еще и дополнительная игровая практика, и можно будет их отсматривать. Третья наша команда – это юноши, старшие юноши, со второй команды Мельников Александр Иванович занимается, а с третьей команды занимается Вячеслав Александрович Козуб. Вот. И там тоже ребята есть интересные, перспективные. Вот. И они будут участвовать в первенстве России по своему возрасту. То есть идет... Вот эта вот преемственность поколений, она остается у нас в «Нефтянике». И есть ребята, вот тех, которых я назвал, есть и более молодые ребята, которые достойны нашего внимания. И мы с ними уже заключаем с некоторыми контракты и поддерживать уже начинаем их, чтобы они в будущем играли за «Нефтяник».
То, что сейчас в высшей лиге «Б» получается, это... определенный шаг вперед для команды? Или в том сезоне мы где выступали?
Молодежная лига была. То есть мы молодежные...
То есть высшая лига Б, это сильнее, я полагаю.
Ну, я думаю, сильнее. Почему? Потому что там более взрослые команды играют. И взрослые команды, первые команды некоторых городов, Киров, Ижевск, условно, сами понимаете. Это не то, что молодежь какая-то там не обстрелянная, разного уровня готовности. Кто-то формально к этому отнесся. Там, а здесь уже более сильные будут соперники, раз. Ну и во-вторых, если мы ставим задачу, условно, или мы стремимся потенциально вернуться в Суперлигу, нам обязательно нужна молодежная команда, чтобы с нуля ее не создавать. И вот эти ребята, они и составят костяк команды молодежной лиги.
По регламенту, как команды с высшей лиги А в Суперлигу? Одна напрямую выходит?
В этом году вообще просто ужас. Драконовский закон для команд высшей лиги А. Раньше, вы помните, две вылетало, две входило. А сейчас первая команда, только первая команда чисто поменяется с последней командой.
А вторая
команда, вот не дай бог оказаться второй командой, а не первой, попадает в переходный турнир, в котором будет играть три команды Суперлиги и одна команда вторая. И из этой четверки, ну, соответственно, останутся сколько? Две, там, по-моему, команды. Так.
Но вы должны выиграть.
Как же так?
Наши мальчишки должны быть лучшими. У меня тут блиц для вас. Вы боялись каверзных вопросов, так я подготовила.
Боюсь. Давайте.
Злобная подложечка у нас есть, доктора зла. Шучу я, конечно же, вопросы все добрые, милые, как и я сама, конечно. Родной город. Отвечать нужно быстро и не задумываясь. Вдруг вы что-то скрываете, Владимир?
Мне нечего скрывать, говорите.
Родной город ваш какой?
Тоцкое. Ну, его нельзя назвать городом, это райцентр, село Тоцкое.
Окей. где бы вы хотели в идеале жить? Вот прям рассматриваем идеальную картинку без привязанности к чему бы то ни было.
Я бы сказал, с кем бы я хотел жить? С женой и с дочерью. Вот, чтобы больше мне, чтобы моя семья была со мной рядом.
Окей, а где?
Абсолютно все равно.
Багамские острова?
Хоть где.
Тоска?
Да, ну, не совсем в Тоск. Ну, я бы и вернулся туда, кстати, если бы, ну, это все было бы нормально. Но сейчас чувствую в себе силы жить в более крупном массиве. Даже в Оренбурге. Нормально.
В Оренбурге. Ваш идеальный выходной?
Ну, когда все вместе... Когда мы выиграли накануне, и все, это для меня вообще... Ну, когда гитара, компания, друзья, ну, все это вместе.
Вы, значит, у нас бард, да?
Да, бард, я бард.
Серьезно?
Ну, не серьезно, но на любительском уровне.
Будем вас звать на наши летние мероприятия все.
С удовольствием.
Нам всегда нужен человек с гитарой.
Хорошо. Не хватает человека с гитарой.
Парень с гитарой.
Да. Помните вашу первую тренировку? Вашу личную первую тренировку? И вам сколько было тогда лет?
Ой, парадоксально, но это где-то 4-й класс, вот по волейболу, это точно помню, 4-й класс, и моим первым тренером был Кадочкин Юрий Валентинович, потом сын его Алексей тренировался у меня, стал чемпионом Европы, то есть вот такие вот бывают коллизии в жизни. Сделай добро, и оно к тебе вернется, короче говоря.
А ту тренировку, которую вы провели первую, помните?
Ну, если честно, то нет. Но это было в 68-й школе, в 92-м году, в сентябре месяце. Пришло человек 40, наверное. Ну, вот, что конкретно мы там делали, я не помню. Но знаю, что пришло очень много народу. И я у директора школы тогда попросил, говорю, а можно мы по воскресеньям будем тренироваться? Для нее так это было, ну, как-то непривычно, Елена Григорьевна.
Да?
Да, еще у Елены Григорьевны спасибо ей, что она поверила в нас, что дала возможность школьную команду превратить потом в чемпионскую команду и так далее. Вот. И лагеря мы делали для одаренных детей вместе с ней. То есть это выдающийся педагог, конечно. Вот. Ну, и она нам помогла на первом этапе. И вот эти первые тренировки, они проходили в школьном зале школы номер 68 города Оренбурга. Вот. Я благодарен ребятам, которые со мной начинали, и администрации школы за то, что дали мне возможность превратиться
площадку.
В тренера. Да.
Как вы считаете, спорт – это спорт или все-таки бизнес, или даже шоу-бизнес?
Я думаю, что спорт – это жизнь. Люди, которые посвятили себя спорту, считают, что это их жизнь, они по-другому жить не могут, это образ жизни, тяжело уходить из спорта, адаптироваться потом в другой жизни, наверное. Я еще пока не ушел из него, но даже не представляю себе. Вот это же определенный режим, это переезды, перелеты, тренировки, это постоянный адреналин, это желание не победить. Ну, это вот, когда ты лежишь, тебя вот просто колбасит. Ты знаешь, что завтра играть, и ты должен выиграть. Конечно, ни с чем не передаваемое чувство, когда гимн играет страны, и ты играешь где-то на международном уровне, и тем более выигрываешь финалы. Допустим, вот у нас были такие, да, финалы чемпионата мира в Хельсинки, в Таллине, когда мы по версии XSEED выигрывали. Это гордость за страну, за то, что ты смог вот поднять флаг с гимном. То есть такие чувства, которые, ну, просто непередаваемы. И спорт дает эмоции ни с чем не сопоставимые. Поэтому сказать, что это бизнес, ну, у меня язык не поворачивается, потому что бизнес – это такая маленькая толика от того, что дает спорт. Ну, кто-то может считать, что для него спорт – это бизнес. Ну, я считаю таких людей немножко ограниченными.
Между книгой и фильмом что выберете?
Выберу книгу, которую особенно сам напишу.
Самое яркое событие в вашей жизни?
Ну, может быть, рождение дочери, так скажем. Потому что это долгожданное событие, и она меня до сих пор не подводит.
Самое большое поражение в вашей жизни?
Поражение? Ну, может, оно еще впереди. Я так бы особо сейчас не зацикливался даже на вылете из Суперлиги. Произошло. Надо уметь держать удар.
Согласна.
Быть сильным. Во всяком случае, стремиться. Вообще, я думаю, что человек испытывается рождением, жизнью и смертью. Вот. Дай Бог мне все эти испытания пройти.
сильный прям такой философский ответ. И ваш жизненный девиз, ваша жизненная кредо.
Ну, у меня его нет, если честно.
Ну, как-то. Ну, будь первым, может быть, как у нас на спортфэм.
Если вы хотите, то мне очень нравится это.
Давайте.
Ну, оно так достаточно двусмысленно в некоторых аспектах, поэтому пусть будет, что у меня ничего нет, но каждый раз я что-то пытаюсь найти. Вот. Uh-huh. И, наверное, и не должно быть. Я, иногда одно, мне кажется, там иногда какие-то еврейские мудрости. Если ты не знаешь, что делать, иди спать.
Отличная мудрость.
Ну, то есть, иногда я просто для себя выписываю, думаю, как вот в этой ситуации. А уже все придумано. А где-то сам что-то стараюсь, как творческая личность придумать. Мне еще нравится такое, что... Значит, дурак наводит порядок, а умный наживается в хаосе. То есть, знаете, может, полезно. И следующим передачам можно вообще афоризмом.
Мне кажется, неправильно живу. Я, если прям не знаю, что делать, иду на тренировку. Всегда порядки навожу, а надо по-другому. А еще давайте что-нибудь еврейское.
Ну, не могу сказать, что я... Казань еще обидится на меня, скажет, что... Не, я люблю, кстати, Игоря Губермана. И... Это мой один из самых любимых поэтов, как бы это ни странно не звучало. И сам я люблю сочинять, если стихи, то 4 строчки, не больше. Потому что я думаю, что сейчас читать просто длинные произведения ни у кого времени не хватает.
А навскидку можете прочитать?
Ну, так, допустим. «Благодарю тебя, Создатель, что шит не юбочно, а брючно, что многих дам я был приятель, но уходил благополучно. Благодарю тебя, Творец, за все, к чему я привязался. За то, что к водке огурец ты посылал мне постоянно». Ну, что-то такое. «Благодарю тебя, Всевышний, за все, к чему я привязался, за то, что я ни разу лишний в кругу друзей не оказался. И одному тебе спасибо, что держишь меру тьмы и света, что в жизни дьявольски красиво, и мне доступно видеть это». Я думаю, так.
Браво.
Слушайте, ну это... У меня сейчас прям слезы навернулись на глаза.
Владимир Викторович, это, мне кажется, первый российский волейбольный тренер-поэт.
Ну, не знаю, я не могу сказать,
Барт.
Да, Барт.
То есть там много.
Поэт и исполнитель.
А вот, кстати, в этой связи вопрос. Когда началось творчество? Откуда тяга вообще появилась?
Вообще с детства я. Ну, так, еще когда в школе учился, у нас было литературное общество «Алые паруса». И мы сначала выиграли областной, тогда был литературный праздник. Не было олимпиады литературной, а был литературный праздник. И потом поехали в Рязанскую область, село Константиново, там был всероссийский праздник. И мы все
вы
там...
на гитаре тогда уже играли?
Ну, я играл, но это не надо было. Тогда это было не надо. Я просто привозил стихи свои, ребят из нашего общества. И мы творческое, у меня называлось творческое, там 400 человек, у меня был диплом второй степени. Вот, то есть очень круто было, да, это литература всегда. Я, кстати, вот моя учительница, 84 года, я недавно к ней заходил, подарил ей цветы, и она, это самое, в стихиру у меня есть там колоночка, я ей говорю, вы зайди, она говорит, у меня интернета нет, я говорю, ну вы уж как-то найдите там это самое, надо бы, конечно, книжку ей подарить и сдать, но это моя мечта, издать книгу, если честно, вот, и так приятно было, что она говорит, я обязательно найду, я выучу твои стихи наизусть, а вообще, вот, я с ней разговаривал, и, кстати говоря, она одинокая женщина, учитель литературы, она говорит, для меня сейчас жизнь – это литература. Вот вы спросили про спорт, что это жизнь. Она говорит, литература – жизнь. То есть человек чему посвящает, он должен настолько этим жить. И вот представьте, человек в четырех стенах один, да? Она открывает книгу, читает, и все. И она погружается в этот мир и живет теми эмоциями, которыми живут эти герои. Поэтому это может быть для кого-то и выход в жизнь, если вот кто-то слушает, не знает. Как же
так, давайте о грустном не будем. А скажите мне, пожалуйста...
Я же поэт и бард.
Да, а как бард вы играете Розенбаума?
Ну, конечно, играю. А у меня друг вообще...
На следующий эфир берем с собой гитару.
Возьмите меня лучше на Розенбаум, он вот сейчас должен приехать.
Идемте, мне не с кем идти как раз.
Найдите билет, сходим.
Да найдем билет, у нас же в нашем холдинге все станции.
Моя мечта — сходить на Розенбаум.
Да вы что?
Ну, потому что у меня всегда выездной концерты. Тур, когда он
я
здесь.
Я же там каждый год сижу на первом ряду.
У меня друг Олег, он вообще играет изумительно Розенбаум, он весь его репертуар знает, так что...
Все, с Олегом приходите на следующий эфир.
У него жена.
Так вы на эфир приходите. Разведем тут. тут прям костер между микрофонами.
Вот, кстати, здесь нужен бардовский костер и гитара в следующий раз.
Да, да.
Вот прям из этих вот, из перчаток.
Боксерских, да-да-да.
Чтобы так было. А стихи как быстро рождаются?
Очень быстро. Это вдохновение, вы понимаете. Я говорю, вот я с 6 июня до сегодняшнего дня написал 251 стихотворение. Ну, их как назвать стихотворение? Там где-то по 4 строчки. Я серьезно к этому не отношусь. Но это просто вот как сублимация, что называется.
Да, у вас замечательно получается. Так что вот не надо здесь нарываться на комплименты. Мы не такие.
Да, ну это я чужие стихи читал на всякий случай. Но у меня свои неплохие. Так что могу, если найду, прочитать. Есть же время.
Когда вас... у вас юбилей?
Подождите, мне еще рано.
Организуем вам книгу.
Вот смотрите,
займемся.
Называется «Черта под жизнью». Последняя, вот прям только что сегодня написано и опубликовано.
Серьезно?
Да, на поводке у расстояний судьба ведет мою любовь. Трясет в ухабах испытаний непредсказуемая новь. Из дней... жму оптимизма соки, душ упиваюсь наготой, не замечая жизни сроки, не подвожу ее чертой.
Угу.
Вот так вот.
Здорово. Здорово.
Потрясающе просто. Вы талантище.
Но.
Рифму... На следующий эфир с гитарой приходите.
Да, рифму как? Рифму ищете или вот она тоже в голове как само собой рождается?
Короче говоря, у меня... такая система. Я строчку написал, мне она нравится.
Оставил.
Оставил. Дальше иду. Откуда это пошло? Мы с другом с моим писали буриме. Вот едем в поезде 3,5 суток, допустим, до Красноярска. Он вместе в команде со мной был. Он строчку, я строчку. Он время пролетало так быстро. Мы вот такую вот книжку, ну, как «Войну и мир», можно сказать, и с ним мы списали. Вот. Ну, оно, конечно, не публикуется, там, сами понимаете, все это. Но там уже было столько вот этого всего, что теперь мне проще самому. Я первую строчку за него, вторую за себя. И все мне нравится, в принципе.
Про волейбол.
Правда, больше никому не нравится.
Про волейбол.
Мне понравилось очень.
Про волейбол не было у вас песен, стихов?
Но я это самое...
Есть тут какие-то эссе такие.
Есть там небольшие, да. Про волейбол я пишу прозу. Угу. У меня там с каждой поездки практически есть интересное. Я вот сейчас перечитываю, у меня же даже...
Зарисовочки, да?
Да, просто зарисовки.
Юмористические или все-таки
да, разные бывают,
со
разные.
Смыслом?
Ну, нет, они все со смыслом, даже если юмористические. Так что у меня бессмысла не бывает. Так что я бессмысленно не берусь за это дело. Так что интересно получается, конечно. И волейбол заслуживает более серьезного отношения. Я думаю, и будут и стихи, и песни. Но со временем. Сейчас лицом к лицу лица не увидать, сами понимаете, надо немножко отодвинуться и со стороны на это все дело посмотреть, а я все время в процессе.
Слушай, мне кажется, вот если про волейбол, ну, это вот такая очень узкая тема, мне кажется, очень легко свалиться в какой-то пафос. Ну, как вот виду спорта посвящать, вот что-то такое грустное, лиричное про волейбол, мне кажется, не напишешь.
Ну да, ну есть у меня там про дочку волейболистку, ну сейчас я даже не смогу найти, ну, кто-то кому-то понравится, слушай, так все просто и понятно, вот, ну, конечно, есть песни целые, волейбол, 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 вот мы включаем, скоро будут победы, и что-то такое там, и взлеты, ну, сейчас я не вспомню, конечно, но есть интересные находки. Есть у нас такой человек, как Сергей Шмелев, который написал гимн клуба нашего. Так вперед, нефтяник. Угу. И сомнений нет. И так далее, и тому подобное. То есть есть люди, которым это дается. Вот просто вот им раз и гимн написал. Я так не могу. Я даже про Россию боюсь написать, потому что как-то у меня масштаб мелковат в этом плане. Я... думаю только, пишу о том, что думаю, как бы. Я за всю Россию думать не могу вот сейчас, на данный момент, поэтому... А кто-то может, но это их право, это их, как бы, я не осуждаю даже ни в коем случае. У каждого свое. Вот мне нравится Губерман, 4 строчки. Все, я больше 4 строк написать не могу. Ну, каждому свое.
Друзья, разговор вне игры мы заканчиваем. У нас
в
гостях был главный тренер оренбургского «Нефтяника» Владимир Терентьев. Владимир Ильич, вам удачи в предстоящих поединках. Я думаю, что они в некоторой степени ключевыми, наверное, будут, да? И, ну, побед побольше, травм, чтобы вообще не было, чуть не сказал, поменьше. Здоровье крепкого нашим игрокам, терпение и удачи, куда же без нее, да? Ну, а, собственно говоря, вот Юлиана Третьяк здесь слева от меня. Мы сегодня с вами общались.
Я в восторге, друзья. Вообще, да.
Да, Sport FM 107.7 FM.
Будьте первыми.
Да, слушайте нас, ходите на волейбол, занимайтесь спортом. Все, всем счастливо, пока.
Спасибо.
Разговор вне игры на Sport FM.